Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Алексей Блинов. Прославленный знаток, игрок, что, где, когда. Легендарный капитан, генеральный директор издания «Панорама ТВ», организатор интеллектуальных игр для детей и взрослых. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый день.
Давайте.
Вы так сказали, как-то я даже немножко стал больше себя уважать и гордиться еще.
Ох, а
прямо так все.
Мне это как лестно слышать такую оценку из ваших уст. На самом деле, давайте по всем ипостасям чуть-чуть пройдемся, да? И я бы хотела начать с детей. Вы, судя по вашему Инстаграму, получаете удовольствие, настоящее удовлетворение от того, что ведете игры интеллектуальные, что, где, когда, в частности, среди старшеклассников.
Вы думаете, что есть люди, которые не получают удовольствие от общения с детьми? Я думаю, что таких людей просто нет, и все взрослые стремятся к тому, чтобы как можно больше времени проводить с детьми. Да, мне это действительно нравится, но я просто не считаю, что я какой-то уникальный. Мне кажется, что каждый из нас на это, там, если не заточен, то, по крайней мере, имеет внутреннее желание, чтобы чем-то поделиться с детьми, как-то с ними пообщаться.
Я боюсь вас шокировать, но думаю, что далеко не все люди получают удовольствие от общения с детьми. Но вопрос-то мой на самом деле не в этом. Сейчас принято говорить здесь, там и везде, что старшеклассники становятся все более ограниченными, все более серыми, недоучами, как правильно сказать. Да? И мы часто еще говорим, что не то, что эрудиция, а кругозор, в общем, мягко говоря, ограничен. Или нет?
Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, не согласился. Может быть, где-то вы и сможете встретить ребятишек таких, как вы их обрисовали. Мне, может быть, просто повезло по жизни, я их не встречал.
Угу.
Ну, наверное, где-то есть люди, которые выбирают какое-то другое направление развития. Я так предполагаю, что есть дети, которым интересны там не интеллектуальные игры, а что-то другое. Я реально их не встречал, и мне кажется, что вы сейчас повесили такой достаточно серьезный ярлык на современную молодежь.
Да, боюсь, что это так.
А я вот честно вам скажу, что провожу очень много мероприятий, со взрослыми и с детьми, и честно вам скажу, что самые сложные для меня – это мероприятия, к которым я готовлюсь и которых я боюсь. Это именно мероприятия с детьми.
То есть вот вы даже боитесь?
Да, потому что тщательность подготовки, проработки каждого слова, они очень внимательно впитывают все, что вы им говорите. Безусловно, они пытаются определить и тебя там по иерархии где-то выстроить. Являешься ты гуру, и к твоим словам можно относиться как к единственно верным, или все-таки стоит их проверить, но при этом им очень любопытно и интересно. И вы знаете, вот то, что говорят про кругозор. У нас с вами такого кругозора, как у современных детей, нет, не было. И уже, простите, никогда не будет. Они выросли в совсем другую эпоху. Другое дело, что наши знания, которые у нас с вами, они более глубокие. Вот мы каждую проблему, каждую ситуацию, каждый момент жизни, истории, мы с вами рассматривали очень глубоко. Это относится к литературе, это относится к искусству, это относится к историческим событиям. Они знают много обо всем, но, к сожалению, не очень глубоко. И поэтому, когда мы с ними играем, я в основном-то стараюсь их мотивировать на то, что вот ты обрати внимание, ты об этом слышал.
Угу.
Но у тебя, ты пытаешься давать оценку, исходя из того, что у тебя недостаточно знаний. Ты вот почитай еще, дружок.
Но то, о чем вы говорите, это вообще, в принципе, свойственно людям молодым давать оценку на достаточно, ну, не то чтобы поверхностном уровне, это я сейчас грубости говорю, да, но исходя из выводов не широких. Но подождите, вот вы, наверное, слышали такое понятие, как викиот. Часто люди говорят про себя: я вообще викиот. Просто иногда складывается ощущение, что вот тот багаж знаний, который существовал у знатоков, он сейчас просто не нужен. Потому что мы постоянно... Все, что нам нужно, по большому счету, мы погуглили и нашли более или менее развернутые ответы примерно на все вопросы. И та эрудиция, которой, в общем, да, должны знатоки каким-то образом соответствовать, она, мне кажется, оказывается невостребованной. Или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь мы говорим о разных вещах. Да? И, безусловно, каждой эпохе соответствуют вот свои какие-то определенные требования и определенный уровень компетенции, который нам необходим. Я думаю, что сейчас, да, безусловно, глубина знаний не столь востребована, зато востребована аналитичность.
Mm. И, тут, да, немало.
Вы знаете, вот вы когда говорите, они взяли или мы взяли, прогуглили. Но вы прогуглили, вы получили...
И забыла. Получила ответ и забыла. Пошла
а
дальше.
Какой ответ? Вы хоть раз задумаетесь,
нет,
какой ответ вы получили?
Так.
Вы зашли на Википедию, и вы считаете, что этот ресурс, который является истиной в последней инстанции. А это правда так?
Ну, вы же понимаете, что нет. И я понимаю, что нет.
Вот. Так вот, самое главное на сегодняшний момент, чтобы ребята отметили для себя, что истина – это то, что ты сделаешь сам.
Угу.
Ты должен взять... какую-то ситуацию, посмотреть на нее с разных сторон, получить информацию, несколько оценок. И сейчас, я так понимаю, что они стараются не следовать в таком кильватере за какими-то очень популярными лидерами мнений, а они все-таки стараются давать свою оценку определенным событиям, хотя лидеры мнений на них тоже очень сильно влияют, и они из них вот ну вот как одна для анализа, одна из составная часть информации, которую они получают, ну, там, я не знаю, оценка Ольги Бузовой.
Понятно. Интересный пример вы привели, но в любом случае лидеры мнений – это неизбежно для подрастающего поколения, для тинейджеров. От этого никуда не деться.
Лидер мнений, он разный. Вы знаете, я, если честно, очень не люблю, когда приходят особенно взрослые, даже те, кто старше меня, которые говорят, все, я точно знаю, как надо, делай, как я, и все будет хорошо. Не уверен, что это правильный путь, и мне кажется, что вот здесь... Ну, как вам сказать? Вот ты приходишь, у меня много программ, которые мы ведем в детских образовательных центрах, и вместе со мной же идут другие образовательные программы, и я вижу, как выступают профессора, как выступают какие-то люди, которые действительно являются профессионалами.
Угу.
Я с уважением могу сказать, выступающий профессор физик или химик, который исчертил формулами всю стену, всю доску, и он живет этой химией. Безусловно, на него ориентироваться, его мнение можно воспринимать как такое вот... Потому что он...
Но он точно знает, как надо, если это формулы.
Не, но он химический процесс оценивал сам, он делал свои какие-то выводы. А то, что касается житейских ситуаций, то зачастую вот это не так.
Ага.
Мы с вами жили в другом возрасте, и мы... Ой, в другой период. И у нас в их возрасте мы воспринимали по-другому. Вы посмотрите, как нас литература. Мы должны были воспринимать... литературу, и мы должны были воспринимать литературных героев только так, как их воспринимает наша учительница литературы. Или как это написано в методическом пособии, утвержденном где-то. Но это же неправда.
Слушайте, ну тут, мне кажется, немножко складывается ваш имидж, по крайней мере, до четвертого класса, отличника. Это я сейчас, ну так, спойлерю, да, потому что... Правильно, да, говорю, что до четвертого класса вы были круглым отличником.
Да. Но откуда потом... вы знаете?
А вы думаете, я не готовлюсь к интервью обычно, да? А просто потом, очевидно, вы стали перерастать подростка, извините за тавтологию, и оказалось, что вы уже не так однозначно воспринимаете мнение учителей.
Ну, было очень сложно. Я могу сказать, что в те времена, в мои, было очень сложно, потому что и мой приятель попал в очень неприглядную ситуацию. Его родители вызывали, и мама приходила, и бабушка, потому что он Наташу Ростову оценил не так, как ее оценивала наша учительница литературы.
Боюсь подумать, как. Ладно.
Не для нашего радио. Но вот он, воспитанный в такой очень интеллигентной семье, считал, что распутство, оно претит современному обществу, и поэтому он тут оценил. А вот здесь мы сами начинали оценивать, и нам порой же тоже не давали. Там Женя Столетов появлялся, и это все о нем, да?
Да-да-да, конечно.
То есть мы какие-то такие с молодежным задором что-то пытались для себя оценить. Сейчас вот современная молодежь, и ее прелесть и радость заключается в том, что она необычайно умная и необычайно восприимчивая. Но она чрезвычайно недоверчивая. Мы вот можем на это...
Но это же тоже, наверное, плюс, нет?
Это плюс. Ага. Это плюс. Но когда вы говорите, почему там, ты боишься, когда идешь разговаривать с ними, потому что их разговор с ними наугад, как ночью по тайге. Потому что ты не всегда понимаешь их логическую цепочку, как они ее выстроят. И порой такие чудеса, ребята, вот у них такие аналогии, такие ассоциации возникают, когда мы бы с вами даже никогда в жизни бы на эту тему и подумать бы не смогли. Мы не смогли бы на эту ситуацию, на этого героя посмотреть с этой точки зрения. Они видят его по-другому.
Слушайте, захватывающе совершенно.
Ну, вот для нас Шерлок Холмс – это хороший герой? Или вот, ну, как вы к нему относитесь, к Шерлоку Холмсу? Но я его люблю, я с... восторгом читал.
Слушайте, вы знаете,
книги.
Вот сейчас я подвешу эту интригу, потому что у нас время рекламы. Через две минуты никуда не уходите. Шерлок Холмс, он какой, хороший или плохой? Алексей Блинов.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Капитан легендарной команды «Что, где, когда» Алексей Блинов. В студии «Радио Комсомольская правда». В предыдущей части мы много говорили о том, что Алексей любит, скажем так, вести интеллектуальные игры среди старшеклассников, в частности, говорили о старшеклассниках, и вот подвис вопрос.
Но я вам могу сказать, что младшеклассники...
А среди младшеклассников вы тоже ведете?
У меня самый младший класс, с которым я работаю, это 6-й.
Ну так, все младшеклассники. Они уже большие,
это
да?
Это я вам могу сказать, это вот перчинки еще те.
Послушайте, давайте к Шерлоку Холмсу вернемся, потому что мы интригу подвесили. Так что, вот на ваш взгляд, Шерлок Холмс однозначно положительный герой. Подвесили,
знаете,
вы интригу.
Знаете, я вырос на книгах 8-томник Конан Дойля, который был, ну, ценностью в нашей семье, зачитанный вот просто и перечитанный вдоль и поперек.
Наркоман, социофоб.
Вот, это оценка современной молодежи. А чего вы в нем такого нашли? Ограниченный человек.
Точно, ограниченный
человек. Который ведет нездоровый образ жизни, использует наркотические вещества, к людям относится хуже, чем к собакам. Ну и как мы на него должны реагировать? Нам неинтересно про него. Он на самом деле в этой жизни, он живет только ради себя, несмотря на то, что он готов... И у него там дидактический ум, он может там выстраивать логические цепочки, находить ответы, очень внимательно оценивает все. Но он бессмысленен для общества. Он для общества не живет. В данном случае доктор Ватсон, который там туповатый доктор, он поскольку лечит, он для общества значит гораздо больше.
Ох. Вообще, конечно, ужас. Если честно,
Вот понимаете, если мы возьмем любое произведение, то оно получается, что в классической интерпретации оно для нас, в общем, традиционно такое, а молодые его видят совсем по-другому. И я задумываюсь, я же не могу сказать, что они неправильно оценивают того же Холмса. Ведь в их рассуждениях есть живая логика, и это оценка сегодняшнего дня. Вполне вероятно, что молодежь, которая придет еще через 50 лет, его оценит вообще как-то по-другому.
Еще как-то да. иначе, точно, да. Слушайте, так, хорошо. К вопросу о Шерлоке Холмсе. Социофоб, но во всех его воплощениях, киновоплощениях, театральных воплощениях, он совершенно невозмутим. Возможно, это следствие социофобии. Один из...
Вы знаете, здесь это, я думаю, что невозмутимость в данном контексте, да, если вот мы посмотрим по отношению к Холмсу, то это, скорее всего... неуважение ко всем остальным. Наплевательское отношение ко мнению общества в принципе. Мне все равно, что вы про меня думаете.
Да. Я поэтому и социофобию это и связала. Но я считаю вас невозмутимым, когда смотрела на вас на телеэкране. Когда вы играли, я понимаю, что происхождение вашей невозмутимости совершенно другое. И я понимаю, что вы очень азартный, эмоциональный человек, потому что у вас были конфликты, насколько я помню. Но, тем не менее, вот ваш этот имидж невозмутимости, вы его сознательно создавали?
Вы знаете, я думаю, что здесь это просто необходимость и данность. Если в команде все будут психовать, а я действительно очень психовал, а меня колотило просто так, что мама не горит.
Можете себе представить? Просто представьте себе это.
Если это вынести, то у тебя всю команду будет точно так же колотить и бить, у них будет психоз, истерика. Они должны быть уверены в том, что кто-то вот абсолютно спокоен. Вот они уверены в тебе, и ты так идешь. А внутри там, конечно, и прежде чем войти в игровой зал, это очень серьезное испытание и очень серьезный такой внутренний настрой и переживания, которые есть. Но если ты не один, если у тебя за плечами ребята, которые тебе доверились, у тебя нет другого шанса.
Это, наверное, одно из свойств капитана. А вы капитаном, я так понимаю, были всегда. Вы же не были просто, да, игроком?
Нет, не
были. Просто команда. Вот как формируется команда? Вот если вы капитан, то как вы подбираете этих единомышленников?
Ну, вы знаете, мы сейчас вот просто с вами опять говорим о разных вещах.
Так.
Потому что есть команда, которую подбирали, команда легендарная, которая появилась... и с которой мы, собственно говоря, вот стали известными. Есть команду, которую потом подбирало телевидение. Это команда звезд, так называемых, да? То есть, когда решили, что вот...
Когда решали за вас.
И, наверное, мы в любом случае будем оценивать, как сейчас создаются команды.
Да, это три большие разницы.
Это очень большие разницы, действительно. Это очень разные ситуации. Здесь мы не сможем... вот однозначно их оценить.
Совершенно,
потому
да,
понимаю. Потому что ту команду, в которую мы пришли, это команда людей, которая пришла завоевывать. Мы жили в достаточно сложную эпоху, и у нас не было выхода и роста дальнейшего. Мы все закончили институты, мы все пошли работать, и в этот момент вот твоя деятельность и твоя карьера, она просто оборвалась, потому что развития ни у страны, ни у общества никакого не было, и ты не понимал. Если раньше ты пришел работать на предприятие, и тебе было четко понятно, что ты работаешь сменным мастером, потом старшим мастером, потом начальником цеха, зампроизводства, потом замдиректора, директором. У тебя есть вот выстроенный какой-то не социальный лифт, а просто карьерная лестница, по которой ты будешь двигаться.
Ну да, это в очень хорошем случае.
Эта карьерная лестница у тебя в определенный момент обрушилась, и она обрушилась у всех у нас. И для того, чтобы хоть как-то проявить себя, показать, реализовать свой внутренний потенциал, а ты его чувствовал, что он у тебя есть, тебе надо было что-то делать. Мы выбрали такое, мы пошли в Москву. То есть вот такой великий поход на Москву, великий поход на телевидение. Для нас он удался, но были и многие те, кому не удалось это сделать.
Ну, разумеется.
Но зато, может быть, именно создание команды, взаимоотношения позволило найти себя и понять свое место в жизни. Потому что именно вот ребята, это как поплавки, как буйки, которые тебя держали на поверхности, все ребята, с которыми ты был в команде. Это совсем другое ощущение. Потому что тогда надо было найти консерву, чтобы взять с собой в железную, на железную дорогу, ну, в поезд.
В буквальном смысле слова консерву.
Да, для того, чтобы тебе было что есть. В гостинице, в которой ходили бандиты, тебе надо было от них каким-то образом защищаться. И вот мы были все вместе, мы были действительно единым кулаком, единой командой.
Слушайте, но я все равно хочу вас вернуть к методе игры. Можно?
Да.
Потому
да.
что, да, конечно, это время, оно сейчас очень трудно представимо, и это уже, знаете, кажется какой-то выдуманной пелевенщиной. Кажется, что это было не в этой стране, не с нами и вообще. А если говорить...
Вы знаете, это счастье.
Ну, да, безусловно.
Вот если мы об этом думаем, что этого не было и никогда не будет, это счастье.
Согласна.
Потому что
с вами.
Не приведи Господь кому-то это испытать.
Согласна с вами. Так вот, очень многие, естественно, обращают внимание на несколько моментов игры команды. Да? С одной стороны, когда вот что бывает, например, после игры, если мы понимаем, что а, один из игроков недостаточно точно сформулировал ответ команды на вопрос ведущего, б, пропустили какую-то версию, которая звучала в обсуждении, и ее проигнорировали несправедливо. Вот эти вот, да... факапы, которые происходят во время игры. Что после игры происходит? Бьют знаете, морду?
Ну, вы знаете, вы... опять давайте вернемся, что ситуация изменилась.
В зависимости от того, как была сформирована команда?
И от этого, и вот на самом пике мы... Ну, у нас в команде было принято, мы не обсуждали никакие неудачные моменты.
Ах,
они
вот
прошли и забыты. Потому что мне казалось, что вытаскивать и обсуждать это, бередить душу, кого-то обижать, это неправильно. Но я могу сказать, что потом, когда изменилась немного ситуация, изменилась жизнь, изменились люди, изменились оценки, это как раз сыграло самую негативную роль и развалило команду в принципе. Потому что то, о чем ты не говоришь публично, оно приводит к слухам и сплетням и к домыслам.
Так.
Если мне не сказали, что я не прав, значит, они шушукаются у меня за спиной.
Угу.
Или мне кто-то приходит и говорит, ты знаешь, там за спиной тебя шушукаются, ты что-то вот там слабоват, ох, слабоват. И ты начинаешь сам себя накручивать. И эта машина, которая начинает, команда не все шестеренки крутятся вместе, а колесики начинают ломать друг друга. И это самое страшное из того, что происходит. Поэтому я рекомендую все равно, и когда мы с ребятишками и со школьниками, со студентами обсуждаем, как же все-таки жить и работать в команде, я настоятельно рекомендую
проговаривать
все, что есть. Иначе за тебя проговорят другие.
Великолепный совет. Принято. Слушайте, натаскивание перед игрой? Какое-то происходит? Извините за это грубое слово.
Просто вот что мы подразумеваем под натаскиванием? Вы же не знаете, что у вас там будет?
Нет.
Под натаскиванием нам, наверное, проще будет воспринимать и оценивать ситуацию, когда мы все должны слышать и чувствовать друг друга. Вот этот приигрыш, да, вот приигрывание, восстановление взаимных связей, контакта, чтобы ты слышал... чтобы понимал, вот это все гораздо важней.
То есть вы сейчас должны... говорите о каких-то совершенно интуитивных вещах.
А они по-другому и не строятся. А как вы должны? Вы должны выйти единой командой. Иначе ведущий, если вы думаете, что где, когда эта игра, где просто отвечают на вопросы, я вас разочарую. Нет. На вопросы, поставленные ведущим в простой обычной обстановке, все команды, которые играют за круглым столом, они ответят легко и непринужденно.
Еще немножко инсайда от Алексея Блинова, капитана великолепной команды «Что, где, когда». Буквально через несколько минут сейчас новости и реклама.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
студии радио «Комсомольская правда» Алексей Блинов. Капитан легендарной команды «Что, где, когда». С тех пор он попробовал себя в огромном количестве различных работ, деятельностей и так далее. Если будет время, мы об этом обязательно поговорим, но я хочу еще чуть-чуть продолжить про «Что, где, когда», потому что, ну, это такая эпоха. Вы сказали, что это не просто игра ответа на вопросы.
Да.
Я думаю, где-то отчасти мы все подозревали это. И вот этот вот великий и ужасный Владимир Ворошилов за кадром, который, уверяю вас, очень многим зрители ненавидели, считали очень жестоким, считали часто несправедливым, хлопали кулаком по столу. А изнутри? Вот как это воспринималось?
Так, вы знаете, я думаю, что вы видели ту картинку, которую великий театральный режиссер Владимир Яковлевич Ворошилов вам и хотел показать. Это на самом деле реальный поединок. И он ценил, и почему мы так долго играли, потому что он считал нашу команду достойным противником.
Угу. Это дорогого стоит.
Ответить, да, это безусловно. Ответить на вопросы можно. А вот выдержать внешний прессинг со стороны ведущего крайне сложно. Это первое реальное ток-шоу, где в реальном времени, в прямом эфире сидят люди, которые способны найти решение на поставленную задачу. И есть внешний фактор, который разрушает внутренние взаимодействия таким образом, что люди начинают проявлять несвойственные, а может быть, наоборот, глубинно свойственные им черты, не становятся самодовольными.
Так.
Кто-то начинает перетягивать одеяло на себя и требует к себе большего внимания. Кто-то, наоборот, впадает в жуткую обидку и, соответственно...
Агрессия, я понимаю, наверняка возникает.
Вы поймите, вот вы почему стучите кулаком... Почему вы переживаете?
Ага.
Потому что вы видите реальные непридуманные эмоции. Мы не актеры.
Ага.
Мы эти эмоции сыграть не можем. Мы их реально переживаем. И, соответственно, это борьба, либо ты выдержишь, либо нет. А тебя покупают, тебя продают, тебя подтрунивают, над тобой издеваются, делают все, что угодно для того, чтобы ты показал свое истинное лицо. Вот сейчас за это борется все телевидение, и мы к этому идем. Да?
Да.
Это был первый случай. У нас другого, если вы посмотрите, в Советском Союзе ничего подобного не было.
Совершенно
все остальное
с вами
было припудрено, кремчиком обработано, ножничками подстрижено, и все было вот аккуратненькое. А вот единственная возможность, когда ты переживаешь всю эмоцию так, как оно есть. Вот это реально. И здесь, знаете, Владимир Яковлевич Ворошилов перед игрой, он ходил вокруг домика все время в нескучном саду, и нам говорили, не подходите к нему, нельзя, он готовится к игре. И мы-то по простоте душевной думали, что он ходит и выбирает, какие вопросы нам задать.
Так.
И только с возрастом ты начинаешь понимать, что он выбирал именно... вот этот сценарную проработку. Он выбирал наиболее слабых персонажей, по которым будет нанесен нещадный удар и будет рушить команду. Выковыривая одного игрока оттуда, разрушая всю ситуацию, всю команду целиком.
Алексей, вот вы говорите... Сначала мне хотелось сказать «У, Карабас-Барабас» про Владимира Ворошилова. Ну, а сейчас, когда вы все это произнесли, мне хочется сказать «Господи, дьявол, просто какой-то стана, Люцифер».
Ну, на самом деле, это талантливые люди, этим и талантливы, потому что мы...
Злой гений.
Он в любом случае гений. Злой здесь не совсем верно, потому что были и ситуации, когда он был добрым гением.
Конечно, безусловно. И
мы
это тоже помним.
Это был праздник жизни, мы просто плавали на волне этого счастья. Но в любом случае важна была и то, что осталось в памяти, почему так много лет мы до сих пор еще... в памяти народной, что называется. Именно потому, что наши эмоции были искренними. Наше поведение было искренним. И мы реально совершали поступки, как он говорил. Мы проиграли пиджаки, мы их реально в жизни проиграли.
Ой, слушайте, это же была совершенно невероятная ситуация, когда вы проиграли пиджаки бессмертных,
да,
это так называлось, да?
Да,
была страшно драматичная история. Мне кажется, очень многие, кто смотрел «Что, где, когда», помнят ее. Да, извините, продолжайте.
И здесь вот ты должен был сделать этот поступок. Он же тебе давал шанс. Ты можешь этого не делать.
Угу.
Ты можешь, ты выбор должен сделать сам. Ну да, вокруг тебя камеры, да, миллионы зрителей смотрят. Но это твой выбор. Ты мог сделать, и у нас были люди, которые не делали этого шага, они навсегда исчезали.
Они стали неинтересны.
Конечно.
Угу.
Ну, потому что это вот все уже.
А ваша ставка на игре была бессмертие, да?
Да.
Вот. Вот это дьявольщина телевизионная, понимаете? Слушайте, но вот тут мы плавно с вами, да, получается, переходим к тому, что вы генеральный директор «Панорама ТВ», и надо ли полагать, что вы эксперт в том, что касается телевидения и кино?
Ну, вы знаете, я, по крайней мере, очень внимательно отношусь ко всему, что происходит и на телевидении, и в кино. Безусловно, просто мне всегда очень пугает. У нас нет такого документа, на котором было бы написано «эксперт». Сказать себе о том, что я являюсь экспертом, мне бы очень этого хотелось. Я к этому стремлюсь. Мне это интересно, у меня есть своя точка зрения – и я с радостью ей делюсь. Потому
спасибо.
Что у меня, например, есть детские программы, которые я веду в детских центрах, в Артеке, в Орленке, в Смене, в Сириусе. Они связаны как раз с современным кино. И мы с детишками разговариваем о целеполагании, о внутреннем. То, что они могли бы и не увидеть в фильме. То, на что они не обращают внимания, а хотелось бы, чтобы они смотрели более внимательно. Потому что современное кино, которое мы часто пытаемся сделать очень лубочным и пустым, как барабан, красивым внешне, пустым внутри, это не совсем так. Последние фильмы, которые выходят на экран, при всей такой самоварности и таком вот очень красивом внешнем виде, они становятся и глубокими. И если вы посмотрите на кассу, которую, например, 2020 год приносит, то здесь выбирают уже, чтобы было и подумать, и посмотреть.
Мы сейчас «Холопы» имеем в виду или «Союз спасения»?
Конечно, «Холопы». Ну, вы знаете, «Союз спасения», да. Вот у нас «Союз спасения». Вот смотрите, какая интересная вещь. У нас диспуты в городе идут, здесь все происходило. И у нас схлестнулись историки, которые не присутствовали при тех событиях, но авторитетно утверждая, что они эксперты. Они помнят, как тогда было. Рассказывают вещи, которые в фильме, наверное, восстановлены не совсем правдиво или досконально. А вот ситуация, что происходило с солдатами, с офицерами, а вот одно себе представить, что этим парням по 30 лет, они уже генералы, боевые, они уже в Париж входили, в их возрасте. В 35 лет он уже строил крепости. А сейчас что в 35 лет может сделать? Он тарелку после себя помыть не может.
Хорошо. Такой подход к кинематографу. Слушайте, а, ну, извините, я не могу вас тогда не спросить. А как вам итоги «Оскара»?
Вы знаете, я, если честно, вы на меня не обижаетесь.
Не буду.
Я не люблю американское лубочное кино. Я его, наверное, глубоко не понимаю. Я, может быть, просто... вот вырос в России, и вот российское мне понятно.
Вы полагаете, что список «Оскара» — это лубочное кино в основном, да?
Ну, мне так кажется.
Хорошо,
хотя
принято.
Я знаю, что есть и глубокие. Я не могу воспринимать, вот через себя пропускать американскую жизнь. Вот я не могу вот прожить и не могу прочувствовать то, что есть, хотя я понимаю, что, безусловно, талантливейшие актеры, восторженные отклики, про которых мы можем слышать и читать, у меня просто пока не получается. Но я постараюсь, я буду учиться.
Хорошо, спасибо вам за этот обед нам. Ладно, хорошо, давайте тогда все-таки вернемся к телевидению, потому что «Панорама ТВ» – это, ну, это телегид.
Это про телевидение.
Да? И я даже боюсь эти банальности произносить вслух. Но ведь здесь, там и везде все говорят, что телевидение как минимум мертво.
Знаете, а вот мы живем в очень интересную эпоху. Мы с вами возьмем 19-й год, даже нет, 18-й
ну,
год.
Ну, давайте возьмем.
И все профессионалы вам скажут, что в 18-м году произошло в середине года, ближе к концу, чрезвычайное событие, когда перекрестились. Ну, перекрестились две прямые. Это количество минут, сколько человек смотрит телевидение и сколько он пребывает в интернете. И время пребывания в интернете или видеосмотрение в интернете стало резко расти вверх. При этом мы с вами возьмем медиаскоп за 2019 год и обнаружим, что 64% наших сограждан смотрели обычное телевидение. В основном это сериалы. Ну, 2% из них смотрели спортивные программы. Но, тем не менее, 64% смотрели телевизор. Это означает, что все-таки кто-то его смотрит. И в этом есть, наверное, какое-то лукавство.
Что пациент скорее жив, чем мертв.
Вы знаете, сейчас просто телевидение стало другим. Оно для многих стало фоновым. Мы спим, едим, моем посуду, гуляем по квартире, когда у нас работает телевизионный приемник, и там тарахтят какие-то известные голоса, идут какие-то программы.
Может быть, на самом деле не так и страшно, что телевидение стало фоновым, может, это как раз и к лучшему. Мы вернемся через пару минут рекламы.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Алексей Блинов в студии радио «Комсомольская правда». Легендарный капитан легендарной команды «Что, где, когда». В этом качестве мы все его знаем, но очень люблю это выражение. Мало кто знает. Так вот, мало кто знает, что он еще и генеральный директор «Панорама ТВ». Телегида. Журнала для теле- и кинозрителей. И мы говорили о том, что жив еще курилка телевидения.
Ну,
по отчаяниям тех, кто говорят, что оно мертво. Хорошо, то есть вы полагаете, что будущее еще у этого жанра есть?
Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, сейчас стоит говорить о том, что жанры у всех жанров есть востребованный там, почитатель, пользователь и зритель. И на сегодняшний момент говорить однозначно о том, что телевидение уйдет и больше его не будет, это неправда. У него всегда будет свой зритель. Сейчас идет очень четкая, как мне кажется, сегментация, и каждый выбирает то, что ему удобно. Меня пугает другое, что телевидение на сегодняшний момент, производя хороший продукт, он заставляет меня жить по своим законам. И для молодежи это вот на самом деле самый, наверное, такой сложный момент, который их отталкивает.
Уточните, я что вы имеете в виду?
Ну вот у нас в «Панорамке» есть программа телепередач.
Да.
Я не хочу жить по программе телепередач. Я хочу жить по своей программе. И смотреть, что где, когда, не в субботу или в воскресенье, как решит Константин Львович Эрнст. В ночи, да. Я хочу смотреть тогда, когда у меня есть время. Я могу планировать свою жизнь, свои события и встраивать туда вот то телевизионное смотрение, те программы, те сериалы, те фильмы, которые мне важны.
Таким образом, телевидение становится как бы производителем контента для сетей, в которых вы посмотрите тогда, когда вам будет удобно.
Знаете, я считаю, что у каждого должен быть свой внутренний телевизор.
Вот.
Мы с вами формируем свою сеточку телевизионного смотрения. Мы решили, что мы хотим посмотреть. В определенный там инструмент подгрузили туда те программы, которые мы хотим увидеть или сериал. И нам дальше их показывают. Хотим посмотреть на большом экране, на большом. В это время будем ехать в поезде, посмотрим на планшете. В это время будем ехать в метро, посмотрим на телефоне. Но мы все равно увидим и получим ту информацию, которую мы хотим. Но это мой телевизор. Не телевизор главного редактора, там, я не знаю, там, ответственного за сетку вещания, а мой, как я его вижу, как я его хочу. Вот я считаю, что будущее телевидения вот такое. У каждого из нас будет свой собственный телевизор. Не телевизионный приемник, а именно сетка вещания.
Хорошо, принято. В общем, этот телевизор у большинства, не у большинства, но у очень многих, он, конечно же, уже есть. Вот этот вот свой телевизор и своя программа, которую он формирует. Скажите мне, пожалуйста, вот вы признались в том, что вы, в общем, не любите американское кино, верно? Если говорить о телевизионном продукте и о российских сериалах, Есть отличные. Есть вот правда отличные. Ну, я не знаю, там «Звоните Ди Каприо», «Домашний арест», вот «Гуд-культура», вот это вот все. Великолепная совершенно продукция, которую мы все, затаив дыхание, смотрим. Но как только мы начинаем это сравнивать с каким-нибудь, там, я не знаю, «Игрой престолов», «Шерлоком» тем же самым, да, типа «Чернобыля», оказывается, что даже как-то нелепо и рядом ставить или нет. Или наши сериалы не стыдно и достойно, и отлично, и даже можно сравнивать с западной продукцией.
А зачем вы их сравниваете?
Не знаю.
Вот с какой целью, вот давайте мы сперва определимся, а с какой целью мы хотим сравнивать? Смотрите, давайте сравнивать бюджеты. У них бюджет больше, у нас бюджет меньше. Нам-то какая с вами переживая? Нам-то какие
переживания? Разница вот в чем. Сериалов много, времени очень мало. И когда ты выбираешь, какой сериал смотреть, в итоге выбираешь западный. Вот в чем проблема.
Знаете, то, что касается западных сериалов, я считаю, что у них великолепные исторически костюмированные сериалы. Потому что полное погружение в эпоху там ощущается. У нас на самом деле, если пометуя Жванецкого, там костюмы не по размеру, да, и шея болтается, как пестик в колоколе. Вот не верю, да, ага. Не верю. А там вот если императрица, так я верю.
В Никитских вот нас... воротах опять наши пытаются играть французскую жизнь, да.
Да, 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 да. Вот на самом деле, мне кажется, что вот это здорово. Угу. То, что касается фэнтези, я не люблю, не смотрю. Но я уверен, что компьютерная графика, которую рисовали... и заложенные туда какие-то там глобальные такие средства именно для того, чтобы у тебя было погружение, тоже оправданы. Если мы об обычной нашей жизни, то мне кажется, что если о чувствах, о любви, о сердце, о переживаниях, то, наверное, это к нашим актерам.
Угу.
Потому что как-то американские переживания далеки для нас. А вот наши, вот они как-то и личиком вышли, и глазки у них горят так, как у нас, или наоборот не горят. И печалятся они так же, как и мы.
Ага.
Меня убивает убогость многих сериалов. Это называется низкобюджетные сериалы.
О, да.
Ну, либо ты тогда сразу изначально скажи, что ты будешь снимать. Вот поставь из мха и шишек, сделай что-то. И все будут понимать, вот сериал «След». Вот. И ты будешь понимать, что ты смотришь. Но не надо тогда замахиваться на какие-то такие очень серьезные оценки. Это тоже востребовано.
Слушайте, тот сериал, который вы назвали, знаете, он формирует бюджет целого канала на протяжении нескольких лет. И с тех пор, как они стали показывать этот сериал, они стали выходить по бюджетным показателям в такой плюс, гораздо больше, чем когда они производили контент.
Конечно, я их понимаю. На самом деле они совершенно спокойно занимают четвертую позицию по аудитории в стране, и я думаю, что это тоже большой плюс. Но это существует.
Да.
Если хотят, есть у этого продукта зритель, ну почему же мы его не посмотреть?
Совершенно с вами согласна. Мы, к сожалению, уже подходим к концу нашего интервью. Я знаю, что вы коренной ленинградец, вы родились и вырос...
И медаль даже есть.
А, ну, в смысле, ту, которую при рождении дает. А, выросли на углу Большой Морской и Невского проспекта.
Да, абсолютно.
Господи, боже мой, какое место потрясающее. У вас был опыт работы... Кстати, если кто не помнит, у Алексея Брянова был опыт работы в «Зените», так, лет 5. Но вообще, в частности, и в «Смольном» тоже, то есть в комитете по транспорту.
Да.
Скажите мне сейчас, коренной ленинградец, то, что происходит вот в городской политике транспортной, вы профессиональным взглядом, вот как оцениваете? Вам это, вас это беспокоит?
Меня это пугает.
Ага.
Потому что, ну, как вам сказать, мы очень долго выстраивали всю городскую транспортную политику, и просто так ее с кондачка вот, перерешить заново крайне сложно. У нас была вечная проблема, и мы всегда о ней говорили. О том, что маршрутная сеть, которая существует в городе, она требует даже не реставрации, не реконструкции. Она требует каких-то новых стратегических решений. Но они должны быть продуманных прежде всего для человека. Я не могу оценить реформу позитивно, в результате которой жители Сестрорецка, например, те, кто работает в Сестрорецком курорте, в санатории, они остаются отрезанными от своего рабочего места. Ну, так вот, вот мы решили оптимизировать маршрутную сеть и решили, что вам на работу ездить больше не надо.
Ну, вот на самом...
Это вечная проблема. Я вот последнюю реплику скажу, потому что вечная проблема городского транспорта, которого пытаются перевести на рельсы коммерциализации. Все должно быть выгодно, все должно быть оценено, расходы и так далее. Городской транспорт – это вены, по которым течет городская кровь, мы двигаемся. Иначе мы из Ленинграда, из Петербурга, мы превратимся в кучу маленьких поселков, внутри которых мы сможем передвигаться пешком, а связи внутри города не будет. Эти связи должен обеспечивать город. Это именно функция города и бюджета.
Слушайте,
и здесь экономика на втором уровне. Удобство и комфорт для пассажира на первом.
Вот. Понимаете, вот на этом парадоксальном, но мне кажется совершенно великолепном, на этой великолепной мысли мы закончим нашу программу с игроком «Что, где, когда». Ну вот, вот так мы закончили. А мне кажется, это очень здорово. Алексей, спасибо большое.
Да, вам спасибо большое.
Спасибо.
Было очень приятно. Спасибо.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».